Добрый вечер. Сегодня мы хотели поговорить про особый период в еврейском календаре, который называется Шева-де-Нехемта. Сейчас мы вот начали, так сказать, отходить от траурного периода в еврейской истории, когда читали в синагоге три авторы, связанные с 9 ава. И после этого читают семь авторот, связанные, которые утешают нас после этого. Да? И это, как многие говорят, это правильное соотношение, так сказать, 3 к 7. То есть, с одной стороны, очень важно помнить о том, что пережил еврейский народ, но нельзя впадать в уныние и видеть как еврейскую историю как цепь каких-то трагедий. Да? То есть, должно быть 3 к 7. 3 траурные части и 7 утешающие. Но вопрос, что значит утешай? Да? Вот автора наша, недельной главы, она говорит: утешай, утешай, ами, мой народ. Да? А что, как утешать еврейский народ? Что значит утешать? Гладите по головке. Что значит утешать? Как можно людей утешать? Да? Что это значит? Утешай, утешай, народ мой. Что все будет хорошо. Но это всегда, как бы, пророки еще 2000 лет назад говорили, что в конечном итоге все будет хорошо, но люди, которые в данный момент находятся в тяжелой ситуации, это не всегда им помогает. То есть они это понимают интеллектуально, но как бы это не очень этих утешает. Что значит утешай, утешай, мой народ? Что это практически значит? Какие есть идеи? Фаина, какие идеи есть?
Не знаю, может быть, это что-то связано с какими-то ритуалами, я не знаю.
Какими ритуалами? Как мы ритуалами будем утешать? Как можно кого-то утешить ритуалом? Как, например? Можно его отвлечь как-то, я думаю, но утешить сложно ритуалом. Можно, конечно, утешить, но как-то людям сказать, что посмотрите, это всем уже надоевшая история, это аллегория со стаканом. Можно сказать, ну смотрите на полную половину, да, но это как бы рационализирование. Я бы не сказал, что это людей очень утешает. Смотрите на полную половину стакана. Как можно народ утешить весь? Как это практически происходит?
Ну, очень утешить очень тяжело.
Ну, пророк говорит, утешайте. Так, все должны утешать. Как утешать? Как вы будете утешать еврейский народ лично? Вот что от вас требуется? Что значит утешайте? Есть много хорошего в еврейском народе, очень много, но как-то это, опять же, нужно видеть хорошее, но как это утешает, сложно назвать словом утешение. Это важно об этом знать. Как мы говорили, помните, когда мы говорили о катастрофе, мы говорили, что лучший способ памяти катастрофы – это поддержка еврейского образования. Да, это, как мне, например, кажется, это самый лучший, самый осмысленный способ памяти о катастрофе. Мы еще говорили, есть обычай кадиш говорить. Опять же, он не очень распространился, но есть такой обычай йома кадиша клали. Есть евреи, которые говорят о сарабе тевет кадиш, по жертвам катастрофы. Потому что у каждого еврея есть какие-то родственники, которые погибли, по крайней мере, у каждого ашкеназского еврея. Но, опять же, как это утешает? Это все правильно, как это утешает наш народ? Как утешать? Какие есть идеи?
Так понять все, что Бог делал для евреев, это все для их благополучия.
Ну, вы знаете, я слышал такие высказывания, но мы живем в этом мире, и как нам объяснить людям, что когда погиб миллион еврейских детей, что это для их благополучия, это не очень звучит как-то очень как-то неутешительно, я бы сказал. Но есть такая линия мысли, хотя мудрецы сказали, что кольмаше авад рахмана летава авад. Не сказано, что все, что сделается, все хорошо, но сказано к лучшему, что в конце концов это приведет к тому, что нужно. Но есть хорошее, есть плохое в этом мире. Это мы как-то обсуждали, мы сейчас не будем говорить, как это Всевышний, который абсолютное добро, может допускать, что было зло, и почему зло существует, и какая цель. У зла есть цель, зло не просто так существует, да. Всевышний позволяет существовать злу, и человек часто, и в общем люди, и еврейский народ в особенности, о том, как мы исполняем заповеди, влияет на это очень. Но у зла есть своя функция в этом мире. Но как это нас все утешает? Как утешать-то? Но это интересная дискуссия. Я не могу сказать, что меня, например, лично это все не очень утешает. Это очень хорошо. А как мы людей утешаем индивидуально? Мы к ним приходим и говорим, не про нас будет сказано, у вас там близкий человек умер. Но это все хорошо, на самом деле, да? Это все к лучшему. Так людей утешаем, это, да? Это не плохо, это хорошо. Так утешаем их? Не про нас будет сказано. Нет, не так утешаем, правильно? Значит, наверное, и народ нужно не так утешать. Да? А что, как утешают народ? Это не просто народ, это не просто какое-то количество индивидуумов. Так же, как община, это не просто какое-то количество индивидуумов. Да, 10 евреев, они образуют общину. Община — это уже некая единица. Но давайте я вас не буду мучить. Давайте я вам дам подсказку. От какого... Что такое слово «нахаму»? Те, кто знает иврит. Давид, что такое «нахаму»? От какого слова корня «нахаму»?
Утешать?
Корень какой?
Какой корень?
Да, корень этого слова, на самом деле, это корень «линахем», но двухбуквенный корень — это корень «хам». Что такое «хам»? «Хом». Равес об этом говорит, кстати, по-моему, тоже. Что такое «хом»? Об этом говорит в своем уроке.
Хом.
Теплота, да. И дословно, как «пиэль», да, «пиэль» — это активное действие, «линахем» — это добавлять тепло, привносить тепло, теплоту, да, в духовном плане, да, «линахем», «нахаму», «нахаму», «ами», добавляйте теплоты, когда вы общаетесь с людьми, будьте потеплее. Да, вот этим вы их утешаете. Не историями про то, что вот я вам сейчас докажу, что все хорошо и ничего плохого не бывает, и на самом деле вот так и сяк. Так же, как это выглядело очень невежливо и странно, если вы пришли к человеку в трауре и начали бы ему такие логические построения делать. Да, это не совсем правильно. Может быть, когда он отойдет от траура, но ему больно, то есть это как бы вы ему будете рассказывать, что ему все хорошо, а он, ему больно, ему плохо, да, он не про нас будет сказано, чувствует эту потерю, и поэтому для него это будет очень такие дикие, может быть, даже не очень осмысленные умопостроения. А вот если его тепло к нему проявить, это вот тогда его это утешит, да. Вот так утешают людей. Нахаму, нахаму, ами. Да, и мудрецы говорят, почему два раза? Потому что были два храма были разрушены. Две основные трагедии еврейской истории, волны которых мы чувствуем до сих пор. И каждая нуждалась в особом утешении. Да, и мы до сих пор в этом нуждаемся. Как же мы это будем делать? Есть очень интересные два слова в иврите. Хафицхайм Фаундейшн в своей лекции на 9 ава в этом году тоже об этом говорила. Есть два слова в иврите для обозначения слова «стена». Первое — это слово «кир», а второе это слово хума, да? Кир происходит от слова кор, да, холод, да? И как бы это как бы мы сказали, стена непонимания. Это первый вид стены. А второе слово хума происходит от слова хум, теплота. Да, как бы две противоположности. Можно строить отношения стены изо льда, а можно строить теплые отношения. Да. И если вы помните, царат, который ошибочно переводит как проказа, это не та проказа, которая есть сейчас, но было такое духовное явление, когда появлялись язвы из-за злословия, из-за некоторых других особо тяжких грехов. И они могли появиться в начале на чем? Да, кто-то помнит, на чем они вначале появлялись? Частого нету, мы не на таком уровне, но во времена первого храма это могло быть. На чем они появлялись?
На стене, на одежде.
На стенах вначале, да? И как, на каких стенах они появлялись? На что Тора говорит? Посмотрите в Ваикра. Они появляются бехумот у бекирот. Абай. Где они появляются? Никто не помнит? Хумотабайт или киротабайт? Кирот, киротабайт. Как же вы не помните? Киротабайт. Помните, в стенах, построенных из холода. Да? В стенах, которые построены из холода, там, где есть кирот, там могут появиться язвы злословия. Потому что люди не чувствуют друг друга. Да? Они поставят эти стены, чтобы отделиться один от другого. Это называется какого кирот.
Какого вида это стена?
А?
Какого вида это стена? Типа
ну, конечно, в простом понимании это просто стены дома, сделанные из камня и цемента. А в духовном плане, конечно, имеется в виду, как люди строят отношения между собой. И здесь я говорю, что не случайно Тора, когда она говорит об отрицательном, когда она говорит о язвах злословия, она употребляет слово кирот, а не хумот. Потому что кирот и ассоциируется со стенами, которые люди строят, как бы с отношениями, которые строятся по принципу «ты меня не интересуешь», и я просто хочу, так сказать, от тебя отделиться. Ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю, и ты меня абсолютно не волнуешь. Там. То есть есть, мы можем такие наигранные улыбки, как здесь в Америке принято, там можно обмениваться такими формальными приветствиями, чтобы как-то это сублимировать. Да? Но на самом деле внутри это кирот часто. Да? Мы не очень, ты меня не очень волнуешь, да, я тебя не трогаю, но это как лед такой. Да? Ты в своем угле сидишь, я в своем угле сижу, и мы друг друга абсолютно не волнуем. Да, и вот в таких, если, не дай бог, такие отношения строятся внутри еврейского народа, то тогда могут на них появиться язвы злословия. С этого все начинается. Потом они подходят к человеку ближе и т.д. А с другой стороны, когда Тора говорит о позитивном, то она употребляет слово хума. Помните, когда евреи переходили через Красное море? Умаем лаем хума ми именам умисмулам. Да? И вода, эта стена, замерзшая на самом деле в физическом смысле, ледяные эти столбы воды, они были хума, потому что они защищали евреев, как Мидраш говорит, там плодовые деревья появились, то есть они символизировали, с какой теплотой Всевышний к ним относится, хотя физически это был лед. То есть в духовном смысле это была хума, это не был кир. Да? Хоть, а в дом, который физически, может быть, это теплая стена, это был кир. Потому что в этом доме что-то было не так, там появлялась язва злословия. Я просто хочу вам объяснить эти понятия духовные. И поэтому, вы помните, мы говорим, когда мы читаем Тору, да, когда свиток Торы вынимают из Арона Кодыша, мы что говорим? активны. Хумот Иерушалаев. Очень мешает, очень мешает. Тивне хумот Иерушалаем. Окей, некий род. Потому что в этом наше, это то, что мы просим Всевышнего. Да? Когда будут построены такие стены, такие отношения, когда люди волнуются друг о друге, заботятся, вот тогда это будет, тогда Иерусалим будет восстановлен. Это называется хумот Иерушалаем. Да? И мы говорим поэтому нахаму, нахаму ами. Да? Добавляйте этой теплоты. Как это можно сделать, как утешать? Добавляйте теплоты в своих отношениях с другими евреями. Показывайте, что они вас волнуют. И это будет лучшим утешением еврейского народа. Теперь, как еще это можно сделать? Наша недельная глава дает очень простой способ. Она говорит так про законы Торы. Ушмартем васитем, и сохраняйте дословно, и соблюдайте, и делайте законы Торы. Кигив Тора, Тора кигив хохматхему винатхем лейней амим. Потому что Тора – это ваша мудрость, и бинатхем сложно перевести, тоже переводится как мудрость, но хохма – это общая идея, а бина – это поэтапное ее воплощение. И общие идеи, так как вы эту идею воплощаете, это будет восприниматься как мудрость. Должны окружающие народы быть под большим впечатлением о том, как мы выполняем Тору. Ашер Ешмиюн эт коля хуки маэли, который услышит о всех этих законах. Вамру ракам хахам ванавон агоя гадолязы. Только мудрый, дословно, навон – это тоже мудрость, обычно переводится как благоразумный, но, опять же, разные виды мудрости. Агоя гадолеза – этот великий народ. И Раши говорит «Киихохматхэму винатхэм, базот тихашвуха хамиму неваним лейне амим». То есть, если вы правильно соблюдаете законы Торы, правильно их воплощаете, то это другие народы будут видеть в этом мудрость. Да, будут относиться к этому с почтением. Хукиму мишпатим цадиким. Да, и Тора говорит, что эти справедливые законы, дальше Тора говорит, хукиму мишпатим цадиким, кихоли Тора азот, хагуним умикупалим, хагуним справедливые и мукумалим приемлемые для всех. То есть, это так, как Раша это объясняет. То есть, как это сделать, как это можно сделать? Когда Тора соблюдается так, чтобы в глазах других это выглядело мудро и справедливо и приемлемо, и производило на них хорошее впечатление, вот тогда это правильно. Да? И если мы сможем это делать так, то тогда вместе мы сможем построить эти хумот. Это тепло, это связь евреев друг с другом и теплое отношение между евреями и Всевышним. А кирот ассоциируется с еще очень плохими вещами. Вы помните, что сделал Амалек? Амалек карха бадерах, дословно подкрался, да? Но карха от слова керах, да? Амалек появляется там, где евреи, не дай бог, строят кирот, да? Вот эти стены отчуждения. Там, где появляется духовный лед, там появляется Амалек. Там, где появляются эти язвы, проказы, это очень, так сказать, для него как для бактерии, это благоприятная среда. И если вы помните, Амалек – это в гематрии сафек, там сразу появляются сомнения, разные сомнения. Вот в этой, так сказать, в этой культурной среде такой, это вот очень, вот там опасность для еврейского народа. Там, когда эти кирот возводятся, там нету нахамы, там нету утешения, нет тепла. Это очень-очень опасная ситуация. Как мы можем это исправить сейчас? Все об этом говорят, да? И как можно это исправить? Что мы можем сделать? какие есть идеи. Практически, что мы можем сделать без, так сказать, высоких слов. Есть, опять же, в нашей недельной главе очень интересная история про то, как Моше просил, молил Всевышнего, читая главу Ваетханан, молил Всевышнего войти в Эрец Исраэль. Да? И Всевышний не принял его просьбу. Мы помним это. Тем не менее, Моше, даже зная о том, что он не войдет в Эрец Исраэль, решил отделить три, то, что называется, Арей Миклад. Вы помните, что такое было Арей Миклад? Города-убежища.
Города-убежища.
Что это были за города-убежища? По закону Торы, если человек, если еврей совершил убийство непреднамеренно, ну, например, пошли в лес рубить дрова, и там сорвался топор, и, не дай бог, убил другого человека, другого еврея, то он мог убежать в специальный город. Да, назывался город-убежище. И тоже очень интересный закон. Там должен был оставаться до смерти первосвященника. Мы говорили как-то, обсуждая, какая связь, почему вдруг. И, кстати, есть очень интересный закон, что такой еврей убегает в этот город-убежище. А что происходит? Он учил Тору с кем-то. Кто-то его Торе учил. Что он должен делать сейчас? Он там сидит в другом городе, в Калифорнии, в городе-убежище. Как он Тору будет учить? Скайпа нету, да, конференц-колл никто не делал тогда. Как он Тору будет учить? Не знаете этот закон, что он будет делать там? Тань.
В городе найдется, наверное, как-то.
Ну, а вы знаете, найдется, но есть такой принцип, что человек не может учиться у каждого учителя. Он привык учиться у своего учителя, ему тяжело. Он, например, по-русски ходил на уроки, а в городе-убежище никто русских уроков не дает. Что ему делать?
Могу.
Не слышу.
Выпишет другого учителя с другого города.
С другого города. А откуда? Может, он не подойдет? Он привык учиться с одним учителем, он учился 10 лет с ним. Аллаха говорит потрясающую вещь, что могут прийти к его учителю и сказать: извини, такая история, твой ученик попал в город-убежище, ничего не поделаешь, тебе и всей твоей семье придется переехать в этот город-убежище, чтобы продолжать учить этого ученика. Потому что человек не может жить без Торы. Такой очень интересный принцип, да? И мы сейчас посмотрим, как города-убежища еще в нескольких плоскостях связаны с Торой. Да? Ему он, допустим, не может кого-то другого найти. Значит, ты должен с ним ехать и продолжать его учить Торе. Да? Это тоже очень интересная концепция. Вплоть до этого. Но давайте вернемся к нашей теме. Все поняли, что такое город-убежище?
А кто такой первосвященник?
Первосвященник – это Коэн Гадоль. Все знают, что такое Коэн Гадоль? Это главный Коэн в храме, который в Йом-Кипур входил в Кодыш Кодашим. По-русски он называется первосвященник. Окей? Почему я это рассказываю? Почему Тора это рассказывает? Потому что было 6 таких городов-убежищ. И 3 из них были на другой стороне Иордана. И поэтому что сделал Моше Рабейну?
Назвал эти города.
Отделил эти 3 города, совершенно верно. Вот. И мы говорим, что из этого мы учим, что любую заповедь, которую ты можешь сделать, ты должен сделать. Какая с этим есть проблема? Проблема с этим есть такая, что мы говорим, что заповедь считается за тем, кто ее закончил. Некто ее начал. Теперь получается, что Моше Рабейну только начал эту заповедь. Но он не мог ее закончить, потому что он не вошел в Эрец Исраэль. И, соответственно, он не мог отделить три остальные города-убежища в Эрец Исраэль. Правильно? Это сделал уже Иешуа. Таким образом, Моше не закончил эту заповедь. Как же мы учим эту заповедь из того, что сделал Моше? Он не закончил ее, она не считается ему. Зачем он это делал? Он не знал, что он не мог ее закончить. Есть очень интересная аналогия. Рав Шваб в своей книге «Комментарий на молитву Июн Тфила», которая, кстати, есть по-английски, «Нашма», пишет следующую вещь. Написано в недельной главе Ваитханан. «Ктив. Аз явдиль Моше шалоша рим бевера ярден мизраха шемеш, лану шама Руцеях ашер яцах этреу бувли даат. Веус лосу нелу митмоль шершом». Это отрывок истории, то, что мы говорили, что Моше отделил три города-убежища в Зайордане для тех, кто убил ближнего своего не специально. Винас элехат минаарима элевыхай. И этот непреднамеренный убийца мог убежать в эти города-убежища и спастись. Вебеймет есть шешарей меклата. Как мы сказали, на самом деле есть шесть таких городов. Шалош бевердаерден, вешалош берецестраэль. И после этого, после того, как написано про то, как Моше отделил эти города, написано «Везота Тора ашер сам Моше лифне ибне Исраэль». И вот Тора, которую дословно Моше представил. Мы говорим это, когда Акба делают. «Везота Тора ашер сам Моше». Помните? Сам Моше лифне ибне Исраэль. И это Тора. Какая связь между тем, что Моше отделил эти три города убежища, при том, что он отделил эти три города, и что это Тора, которую он дословно положил перед еврейским народом, представил еврейскому народу. Какая связь? Мудрецы говорят, что есть связь между двумя этими предложениями в Торе. Какая связь? Какие есть идеи? Вы понимаете вопрос? Давид?
Вопрос понять.
Какая связь? Казалось бы, никакой связи нет. Как это связано с Торой, которую он положил? Гмара говорит потрясающую вещь. В трактате Макот. Дав Юд. Амар Раби Йоханан. Раби Йоханан говорит: «Минайн ле диврей Тора шеем колтим? Шенеймар эт бецер бамидбар вихули. Ухтив батрей визота Тора ше сам Моше лифне ибне Исраэль». Откуда мы знаем, что слова Торы работают как эти города-убежища? Потрясающая вещь. Из того, что здесь написано, что Моше отделил эти три города, да? И сразу после этого есть название этих городов, Везот, и написано «Везота Тора ашер сам Моше». И это Тора, которую представил Моше сынам Израиля. Да? Почему? Потому что он понимал, что физически эти города-убежища он не может закончить. Но он делал митцву, которую он сделал, он научил этому евреям. Научил евреям потрясающую вещь, говорит Рабби Йоханан. Что даже когда у вас нету этих городов-убежищ, и в духовном смысле вы сами себя убиваете непреднамеренно, или, не дай бог, других евреев, тем, что даем им неумные советы, влияем на них нехорошо, мы их в духовном смысле разрушаем, куда мы можем убежать? К словам Торы. Слова Торы работают, как эти города-убежища. Для каждого из нас как и для всего народа. Это потрясающий хидуш. И там же, так же как в этом городе-убежище, такой человек не наказывается, и он чувствует себя в безопасности, поскольку он находится в этом городе, так же и слова Торы. Даже человек, который сделал серьезные ошибки, что он должен делать? Он должен их исправить и бежать к словам Торы. И пока он находится со словами Торы, слова Торы охраняют его как город-убежище. И дальше он приводит интересную аналогию в разделе Шма 6 слов. Шма Исраэль, 6 слов. И также было 6 основных городов убежищ. Да, и в первом разделе Шма, приводящейся в этой же недельной главе, где приведены города убежища, было это Ваавта 42 слова. Почему 42 слова? Потому что кроме 6 основных городов убежищ, было 42 левитских города. У левитов были свои города. У них не было надела в Эрец Исраэль, но у них были свои города. Так вот, Аллаха говорит, что города левитов работали так же, как города убежища. И поэтому всего было 48 таких городов, о чем намекает первый пасук Шма, из которого мы учим заповедь изучения Торы Вышинантом Ливанеха, как вы знаете, и учил своих детей или учеников, в зависимости от того, как вы это интерпретируете. И это нам показывает, что есть одна вещь, которая всегда с нами. Никто у нас не может ее отнять. Это слова Торы. И поскольку мы можем бежать к словам Торы, они работают на нас как города-убежища. И это великое утешение для всего еврейского народа. Однако, есть еще одно интересное «но». Как города-убежища работают? Да? Если человек в поле, в лесу, да, я говорю про практические города-убежища, не дай бог случилось такой случай, он нечаянно убил другого человека. Откуда он знает, где город-убежище? GPS же не было, как он знает, как туда дойти?
Люди подсказывали, наверное.
Ну где в поле, в тайге, какие люди там? Ночью он в лесу. Он что будет? Вы думаете, он будет подходить к людям и говорить: вы знаете, я вот тут человека убил. Вы мне не подскажете, как прибежать к городу-убежищу?
Как пройти в библиотеку?
В библиотеку пойти? И что дальше? Как пройти в библиотеку, да. Аллаха говорит еще одну очень интересную вещь. На каждом перекрестке должен был стоять указатель, город-убежище, стрелка такая, иди туда, да? Чтобы он мог быстро туда прийти. И в духовном плане слова Торы работают как города-убежища, но должно быть условие, должен быть этот указатель. Когда человек находится на развилке, в духовном плане у него есть какая-то дилемма, у него есть сложность, то должен быть кто-то, кто работает как указатель, должен показать ему эти слова Торы, которые будут для него релевантны, которые могут ему помочь. Потому что без указателя человек может пойти в другом направлении. Даже если он искренне хочет туда прийти, но если у него нету правильных, как сейчас говорят, MapQuest, правильных указаний, это не будет работать. И как мы можем утешать еврейский народ? Мы можем быть указателями для них. Каждый для кого-то другого. Мы можем стараться быть этими указателями на перекрестках. У каждого человека есть свои какие-то перекрестки, есть свои сложности. У всех. И это очень большая заслуга быть этим указателем. Показать ему, как слова Торы могут ему помочь, насколько они релевантны для него. И тогда мы достигнем этой ступени, с которой мы начали. Тогда это будет действительно большая нахама, большое утешение. И для нас всех, как индивидуумов, и для всего народа, и мы сможем построить эти хумот, эти стены тепла и взаимопонимания в еврейском народе, хумот Иерушалаим. И тогда нам, Безрат Ашем, не придется сидеть на полу следующий Тиша Б'Ав. Вся ситуация изменится для еврейского народа, для всего мира. Спасибо.